Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск новостей представит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде. «Единая Россия» лидирует на выборах в 8 российских регионах. В Афганистане талибы казнили 4 иностранцев. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, сообщил его юридический советник Зденко Томанович. По его словам, сын Милошевича Мирко отправляется в Гаагу за телом экс-президента Югославии. В воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела Милошевича, найденного мертвым в субботу в тюремной камере. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа. Токсикологическая экспертиза пока не завершена. Адвокаты и родственники Милошевича утверждают, что бывшего югославского лидера могли отравить. Зденко Томанович заявил по этому поводу.
Один вопрос, насколько обоснованы были утверждения Милошевича о том, что его пытались отравить. Кроме того, важно установить, наносился ли его здоровью систематический урон на протяжении долгого времени. Но в любом случае важнее всего выяснить, оказывалась ли Милошевичу необходимая медицинская помощь.
Сказал юридический советник Слободана Милошевича. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партия «Единая Россия». Голосование проходило в республиках Адыгея и Алтай, в Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. На выборах в законодательное собрание Кировской области явка избирателей составила 43%. По предварительным данным, за лидирующие «Единой России» идут КПРФ и ЛДПР. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Бюллетени для избирателей в этом году предлагали 2 сортов и 2 цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийному. Впервые кировчане голосовали по такой системе. По розовому списку баллотировалось 125 кандидатов, по голубому 9 партий. Под номером 1 – «Единая Россия». По предварительным данным, 8% кировчан проголосовало за кандидата против всех. Столько же 8% у аграрной партии, 13% у партии пенсионеров, 15% у ЛДПР, 16% за КПРФ. И больше всех голосов у «Единой России» – 28%. А вот «Объединенные демократы» и «Партия жизни» не смогли преодолеть 6% барьер. Сейчас обработано примерно 85% протоколов. Окончательные итоги голосования станут известны только к полудню из-за удаленности и труднодоступности некоторых районов Кировской области. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. Лично Величко, как утверждает следствие, присвоил 24 миллиона рублей под видом возврата переплаченных налогов. Величко категорически отрицает свою вину.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровск прибывает группа китайских ученых для забора проб из Амура. Исследование проходит в рамках двустороннего мониторинга, о котором договорились российские и китайские власти. Рассказывает наш корреспондент Алексей Минин.
Эти исследования проводятся для того, чтобы понять степень угрозы загрязнения реки во время ледохода. Как ранее предупреждали экологи, часть ядохимикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед. Предполагается, что во время ледохода отравленная вода снова выйдет на поверхность. К тому же часть ядов осела на дне, и это также представляет угрозу как для самой реки, так и для водоснабжения Хабаровска и других городов. Между тем, накануне официальный Пекин сообщил, что весеннее таяние льдов не приведет к повторному химическому загрязнению, впадающей в Амур реки Сунгари. Об этом заявил глава госуправления КНР по охране окружающей среды Джоу Шэньсянь. По его словам, в настоящее время экологическая ситуация на Сунгари стабильная. Чиновник при этом опирался на результаты проведенных российскими специалистами анализов. Теперь такие же исследования на российской территории проведут китайские специалисты. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Глава Росатома Сергей Кириенко заявил, выступая в понедельник на международной конференции в Москве.
Если занять позицию запрета на вход новых стран в клуб атомной энергетики, это препятствует поставленной задаче преодолению энергетической бедности и возможности и праву каждой страны на мирное развитие атомной энергетики.
Сказал Сергей Кириенко. Ядерное досье Ирана было передано в Совет Безопасности ООН после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило, что не может представить доказательств мирного характера этих разработок. Афганские талибы сообщили о казни 4 иностранных заложников. Как заявил сегодня представитель движения «Талибан», 4 гражданских специалистов, захваченных в минувшую субботу, были убиты по приказу лидера талибов Муллы Омара. Талибы заявляют, что заложники, гражданин Германии и 3 албанцев, собирали разведданные для передачи их США. Они работали в компании «Эколог» в Кабуле. Фирма утверждает, что все 4 граждане Албании. Информация о казни заложников пока не подтверждена из других источников. В Багдаде продолжается суд над свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном и 7 его ближайшими соратниками. В городе Киркук при взрыве 2 заминированных автомобилей погиб по меньшей мере 1 человек, несколько получили ранения. Сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг. Вчера в иракской столице по меньшей мере 46 человек погибли и около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Садр-Сити. После недавнего взрыва в шиитской святыне в Самаре отношения между шиитами и суннитами в Ираке резко обострились. Страну захлестнула волна насилия. В заключение выпуска еще раз вернемся к темам основных новостей к этому часу. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, утверждает его юридический советник. «Единая Россия» лидирует на выборах в 8 российских регионах. В Афганистане талибы казнили 4 иностранных заложников.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Ярослав Шимов. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Где и как будет похоронен Слободан Милошевич? В Мурманской области врачи узкого профиля уходят в участковые за большей зарплатой. Крупная международная выставка изделий из янтаря завершает свою работу в Вильнюсе. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Гаагский трибунал, как ожидается, в ближайшее время передаст тело Слободана Милошевича его семье, а юридический советник Слободана Милошевича Зденко Таманович сделал заявление, призвав власти Сербии закрыть по гуманитарным соображениям дело против вдовы Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы та смогла присутствовать на похоронах бывшего югославского лидера. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Белграде Айя Куги. Айя, здравствуйте. Означает ли это заявление Зденко Тамановича, что похороны Милошевича состоятся в Белграде?
Это Зденко Туманович заявил сегодня рано утром. И после того он обратился в Белградский окружной суд с требованием по гуманитарным причинам закрыть уголовное дело против супруги Милошевича Мирьяны. Но как на данный момент обстоят дела, вряд ли эти похороны Слободана Милошевича будут в Белграде. Потому что суд уже выпустил отрицательный, вообще суд выпустил отрицательный ответ, и этот ответ поступил уже через несколько часов после иска юридического консультанта Милошевича. Теперь осталась лишь возможность, что президент Сербии Борис Тадич мог бы принять специальный декрет, помощь которого ей могло бы быть сдана досудебная амнистия. Но президент еще вчера отверг эту возможность и сообщил, что не готов принять такой декрет. Тадич считает также, что похороны Милошевича в Белграде со государственными почестями невозможны. И из-за того, что народ еще 5 лет назад ясно предвидел его негативную роль в новейшей истории Сербии. И к тому же и Верховный Совет обороны выпустил сообщение о том, что принято решение не допустить участия почетного караула в похоронах Милошевича, если бы они прошли в Сербии и Черногории. Ранее Социалистическая партия Сербии, партия Милошевича, сообщила, что в случае, если супруга Милошевича не будет обеспечено свободное возвращение в страну, и если здесь не будет организованы государственные похороны в аллее почетных граждан Белградского нового кладбища, тогда депутаты этой партии покинут парламент.
А чем чреват такой шаг социалистов?
В таком случае правительство, которое правительство меньшинства, осталось бы без этой тонкой поддержки социалистов и должно бы было уйти в отставку. А это грозило бы политическим кризисом. Несмотря на то, что рейтинг социалистов невысокий, до сих пор он не превышал 5-6% всего из числа всех, значит, избирателей.
И каково дальнейшее может быть развитие событий?
Например, я считаю, что действительно похороны не будут в Белграде, если на похороны не сможет из России вернуться его семья. А Мира Маркович уже ранее сообщила, что она никоим случае не допустит своего ареста. Хотя многие за границей считают, что могила Слободана Милошевича могла бы стать местом для паломничества для сербов, однако в Сербии так не считают. Например, в его родном городе, где он ранее был очень популярным, в течение 2 дней, субботу-воскресенье, книгу соболезнования поводом его смерти записалось лишь 150 человек, а в Белграде большой интерес никто не проявил.
Большое спасибо, Айя. Напомню, на линии прямого эфира была наш корреспондент в Белграде Айя Куги. И сейчас к нашему разговору присоединяется корреспондент белградского агентства БЕТА в Москве Зорана Боич. Зорана, здравствуйте. Спасибо вам за согласие принять участие в нашей программе. А давайте поговорим о родственниках Слободана Милошевича, которые сейчас находятся в Москве. Против его вдовы Мирьяны Маркович уже довольно давно выдвинуты обвинения в финансовых нарушениях. Скажите, власти Сербии обращались в Россию с просьбой о выдаче?
Это было еще несколько лет назад, но получили отрицательный ответ, что они здесь не находятся. Хотя, по моим данным, российские спецслужбы какое-то время вели наблюдение за Марком Милошевичем и Миром Маркович. Но, как вот всем известно, это ничем не закончилось.
Скажите, а на какие деньги сейчас живет Мира Маркович и Марко Милошевич, сын покойного президента Югославии?
Это очень трудно сказать, естественно. И единственное, что мне вот известно из несколько достоверных источников, это тот факт, когда Марко Милошевич приехал в Россию, это было осенью 2000 года, когда его отец ушел с власти, он тут же купил коттедж в поселке Барвиха, всем известен, который стоил, естественно, немалые деньги. На что он сейчас живет, трудно сказать. Остались ли у него деньги от тех времен, когда занимался контрабандой сигарет в Белграде, то есть в Сербии, или сейчас занимается каким-то бизнесом, очень трудно сказать.
Еще один влиятельный член клана Милошевичей – это его брат Борислав Милошевич, бывший посол Югославии в Москве. Сегодня стало известно, что он попал в больницу. А чем он занимался до сих пор?
Борислав Милошевич до того, как стал послом, он был директором одной известной государственной югославской фирмы, директором представительства в Москве. Потом он стал послом, потом он занимался частным бизнесом. Некоторые говорят, сам он прямо никогда не говорил, где и что, но по нашим сведениям, он является советником какой-то очень серьезной фирмы.
Зорана, дочь Слободана Милошевича Марии находится в Сербии и Черногории. Она была осуждена на несколько лет, и, насколько я знаю, условно. В чем она обвинялась?
К сожалению, я это уже не помню.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира была корреспондент белградского агентства БЕТА в Москве Зорана Боич. Еще раз напомню, что согласно поступающим сообщениям из средств массовой информации, Гаагский трибунал передает тело Слободана Милошевича его семье. В воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела бывшего югославского президента. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа. Тело Слободана Милошевича было найдено в его тюремной камере в Гааге. Напомню, против Слободана Милошевича были выдвинуты обвинения в военных преступлениях. Он был выдан трибуналу, но не дожил до окончания судебного процесса. И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы первого информационного часа программы «Время свободы». А сейчас в Москве 16:15. Заголовки других важнейших новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега. Под руинами оказались 3 припаркованных рядом автомобиля. Пострадавших нет. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партия «Единая Россия». В Багдаде продолжается суд над свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Сегодня же в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Опасный для человека вирус птичьего гриппа впервые обнаружен в Мьянме. Случаев заражения людей пока не зарегистрировано. На волнах радио «Свобода», информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени итоги дня будет подводить мой коллега Андрей Шар. И главные темы выпуска – это, разумеется, кончина Слободана Милошевича. Она вызвала политический кризис в Сербии. Наши эксперты будут говорить о возможных последствиях этого кризиса и о том, где все-таки может быть похоронен бывший югославский лидер. Итоги голосования в местные органы власти в российских регионах и предвыборная кампания в Белоруссии. Как пытаются понравиться избирателям Александр Лукашенко и его соперники на этих выборах. Все это в итоговом часе программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Владимир Тольц, который сегодня подготовил обзор публикации в международной печати. Владимир, здравствуйте. Давайте продолжим вот эту тему, которую мы только что обсуждали подробно. Это смерть Слободана Милошевича. Интересно, конечно, что пишет об этом международная пресса, европейские газеты, прежде всего.
Здравствуйте. Ну, пишут разное. В оценках личности и деяний покойного преобладают мрачные тона. Французская «Либерасьон» отмечает, что сегодня вряд ли найдется кто-нибудь, кто захочет встать на защиту Милошевича. Но, цитирую, «это всеобщее осуждение не должно заставлять нас забыть о том, что некогда он был близок к победе в последней истории, в истории Европы завоевательной войне под кодовым названием «Великая Сербия». С «Либерасьон» перекликается британская Financial Times. Немногие будут оплакивать смерть Слободана Милошевича, хотя и другие сыграли свою роль в разжигании националистических страстей, приведших к югославским войнам. Милошевич несет особую ответственность как лидер Сербии, наиболее мощной страны этого региона. Ну, таков общий мотив многих изданий. И вместе с тем многие же газеты отмечают, что смерть Милошевича подводит своеобразную черту в истории Гаагского трибунала. Германская «Дивельт» утверждает, что суд над бывшим президентом Югославии стал фарсом еще до смерти Милошевича. Но самое главное, пишет газета, то, что в отличие от «Дель Понте», Милошевич достиг своей цели. Он останется в истории как сербский мученик, начавший безнадежную борьбу против западных заговорщиков и одержавший в ней трансцендентальную победу. Такое наследие Милошевича не просто разочаровывающее, оно опасно. Другая немецкая газета «Берлинер Цайтунг». После многолетних изнурительных судебных слушаний жертвы его политики насилия так и не дождались дня правосудия. Заголовок в этой статье «Диктатор умер в неподходящее время». Австрийская «Депресса». Суббота стала черным днем не только для жертв Милошевича, но и для Сербии, а в первую очередь для трибунала в Гааге. Газета подчеркивает, что суд знал о том, что Милошевич был серьезно болен и мог пойти на самоубийство. И, это цитата, «несмотря на это, ему не уделяли достаточно внимания. Это позор для трибунала», пишет «Депресса». А британская «Дейли Телеграф» пишет о том, что Россия – одно из немногих мест, где смертью Милошевича опечалены. Многие в России, добавляет газета, в том числе бывший советский президент Горбачев, возлагают вину за смерть Милошевича на Гаагский трибунал, который в феврале отказал ему в поездке на лечение в Москву.
И, Владимир, кроме смерти Милошевича, какие есть другие темы?
Ну, в каждой стране они, как правило, одни. Общие для всех, как всегда в последнее время, это Соединенные Штаты и Ирак. Показательна в этом смысле статья в сегодняшней британской Independent о снижении рейтинга президента Буша внутри республиканской партии США. Причины, по мнению газеты, в целой серии политических ошибок, кульминацией которых стало скандальное поражение президента в вопросе с американскими портами и дубайской компанией. И все же, пишет Independent, главной проблемой является Ирак. Ну, еще одна общая тема сегодня – это студенческий мятеж во Франции в связи с законодательными изменениями, которые касаются трудоустройства молодежи во Франции. В заключение очень короткая цитата из этой статьи в «Либерасьон». Доминик де Вельпен зашел в тупик, жестоко наказывая новое законодательство.
Спасибо, Владимир. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Владимир Тольц. Московское время 16:21. Вы слушаете радио «Свобода». В Мурманской области в результате изменения политики властей в области здравоохранения многие врачи узкого профиля решили отказаться от своей практики и стать участковыми врачами. С подробностями наш корреспондент Мурманский Андрей Королев.
Врачам реанимационного отделения Мурманской городской клинической больницы скорой помощи возвращать пациентов с того света приходится за 7-8 тысяч рублей в месяц. Участковый терапевт, ежедневно диагностирующий насморки, в рамках нацпроекта получает почти в 3 раза больше. По словам врача Николая Автомонова, реаниматологи считают, деньги и ропщут.
Без сомнения, такое решение, конечно, вызвало возмущение всех медиков. Первично звено, естественно, нужно было увеличить заработную плату, но не в таком размере, я думаю.
Терапевты, в свою очередь, оказались в не менее сложной ситуации. С одной стороны, они полностью поддерживают коллег по цеху, оставшихся за рамками реформы здравоохранения. С другой, замученные нищетой врачи не хотят из солидарности отказываться от повышенных зарплат. Специалисты в сельской местности и вовсе стонут от безысходности. Врач общей практики для такого небольшого поселка, как Абрамыс, в котором всего-то проживает чуть более 2000 человек, специалист поистине незаменимый. Участковому терапевту поликлиники Абрамыса Ирине Томаревой, как никому другому, знаком дефицит таких врачей, как хирург или стоматолог.
Хирургического профиля. Оперирующие хирурги, они должны получать за свою работу действительно больше, чем они сейчас получают.
Вопрос, кто конкретно в российском правительстве заморозил их зарплату на прежнем уровне, мурманские практикующие хирурги не задают. Зато бросают насиженные места и переучиваются в участковых. Главный врач Мурманской городской больницы скорой помощи Юрий Паюсов, к тому же совмещающий работу с деятельностью депутата Мурманского городского совета, говорит, что такого оттока специалистов из стационара не было лет 10.
Мое мнение такое, что зарплата медикам повышаться должна, но она должна как-то так вот не лестнично, скачками такими большими, а, наверное, систематически, постоянно.
А пока, говорит доктор Паюсов, в стационарах нет возможности направлять врачей узкого профиля на подработку даже в поликлинике.
За эту вот так дополнительную работу, которую берет на себя на сегодняшний день, практически не получает и надбавки. В общем-то, конечно, логики нет.
Логики нет и в рассуждениях местных чиновников. Сегодня реформа коснулась лишь 15% мурманских врачей. Это позволяет кабинетным работникам утверждать, что массового исхода специалистов узкого профиля из стационаров и поликлиник быть не может, а в скором времени у них и вовсе начнется райская жизнь. За 2 минувших месяца из поликлиник города ушло 4 высококвалифицированных доктора. Сейчас они устраиваются врачами общей практики, а если повезет, смогут найти применение в качестве семейных специалистов. Их зарплата, как известно, от прихоти государства не зависит. Что же до населения, то его словно бы сознательно подталкивают к дверям платных медицинских клиник. Меж тем, сами медики говорят, что реформа в сегодняшнем виде снижает мотивацию врачей-специалистов и заставляет население обращаться в платные медицинские учреждения. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Москва. Московское время 16:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России скоро будет отмечаться столетие подводных сил страны. И накануне этой даты корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин встретился с председателем Объединенного совета ветеранов-подводников контр-адмиралом Львом Чернавиным.
Лев Давыдович, известно, что подводные лодки появлялись до 1906 года. А почему 19 марта столетие?
Действительно, первая подводная лодка была построена в 1903 году. Уже в русско-японскую войну 7 подводных лодок были на Тихом океане, в районе Владивостока. Но боевого применения не имели. А в 1906 году, 19 марта, Николай II издал указ по морскому ведомству о том, что подводные лодки, раньше они были как миноносцы, их выделили в отдельный класс, класс подводных лодок. Вот с этого момента, с 19 марта 1906 года, принято считать в нем основание российского подводного флота. По просьбе ветеранов подводного флота, наш главнокомандующий военно-морским флотом, адмирал Масорин, пошел нам на встречу, и вот этот год объявлен годом столетия подводных сил. Мероприятия разные будут, это и уроки исторической памяти в школах, в училищах, это и концерты, это конкурсы на лучшую морскую песню о подводниках, конкурсы на лучший рисунок. Конечно, на флотах, на всех приморских городах будет отмечаться. Во всяком случае, ветераны-подводники, они почувствуют, что они не зря служили, что о них помнят, их знают. По-прежнему они пользуются уважением среди нашего народа. Мы планируем поставить на первой атомной подводной лодке К-3, Ленинск, Комсомол, она известна больше. Она сейчас находится на севере. Ее готовят к тому, чтобы привезти сюда, в Санкт-Петербург, нам и поставить ее, может быть, даже недалеко от «Авроры». Прийти, посмотреть там и познакомиться с бытом, как мы плавали, как мы жили, как мы воевали. Во всех развитых странах мира есть такие музеи, подводные лодки, надводные корабли. Только наших советских кораблей, подводных лодок, вот мои 641 проекты, это дизельные подводные лодки, большие океанские подлодки, их порядка 6 лодок находится за рубежом. В Австралии, в Швеции, в Англии, в Германии. А у нас почему-то еще... У нас тоже, кстати говоря, в Москве сейчас подводная лодка музей становится. В Вытегре, в Вологодской области, сейчас подводная лодка музей уже действует. Так что надо, чтобы и в Санкт-Петербурге такие лодки были, кроме Д-2, которые находятся вот в Кипрской протоке. Должно все это быть.
Морской флот России и, в частности, подводный флот последние пару десятилетий очень здорово потерял. Сегодня что можно сказать?
В настоящее время есть реальные факты возрождения нашего подводного и надводного флота. Закладываются новые корабли, как надводные, так и подводные. Лодки. Вот 19 марта будет в Северодвинске заложен еще один стратегический атомный ракетный крейсер. Это говорит о том, что корабли стали больше плавать, лодки стали больше находиться в море. А это главное для профессионального уровня наших моряков любого класса, подводников, надводников. То есть внимание к ним стало больше. Сказывается и повышение заработной платы, и в других моментах. То есть моряк, он должен плавать. И вот это, наверное, сейчас начинает осуществляться.
История подводного флота, и особенно атомного подводного флота, имеет наиболее, пожалуй, драматические, трагические страницы. На ваш взгляд, сегодня отдается должная дань уважения тем морякам, подводникам, которые вынесли на себе все это? И особенно близкие тех, кто погибли?
Я думаю, что в целом отдается должное и в военкоматах, и особенно в советах. Например, вот я возглавляю Объединенный совет ветеранов-подводников Санкт-Петербурга. Вот 8 марта мы выплатили мизерную сумму, 7 тысяч, но мы вдовам что-то такое поздравили, их цветы, кому-то деньги, кому-то еще что-то. Мы их помним, мы их знаем, мы стараемся их не оставлять. Это нужная работа обязательно. Они должны знать, что их мужья, их дети погибли не зря. Они обязаны, должны быть в памяти молодых, особенно детей, наших юношей, в нашей памяти. Но, к сожалению, приходится иногда сталкиваться с долей бюрократизма и такого отношения, что вот нет и нет. О чем там буду говорить? И, во-первых, и пенсии у нас пока еще небольшие, не тот уровень, который они даже заслуживают. Ну, а во-вторых, вот жена, например, погибшего офицера, адмирала, получает 2,5-3 тысячи. Конечно, трудно на ней прожить. Конечно, они, как и все, нуждаются в повышении пенсии. Как ветераны, так и их жены. И дети то же самое. То есть это у нас еще, конечно, ну, в большинстве случаев, конечно, мы стараемся, чтобы никого не забыть. Это святая обязанность наших ветеранов и, конечно, руководство всех ступеней. Я надеюсь, что все это придет на норму. Мы все время постоянно напоминаем нашему правительству, и включая нашего президента, о том, что надо повышать пенсии. Особенно тем, кто остался без кормильца, без своего сына, то ли без мужа. Конечно, они не в состоянии обеспечить себя сейчас пока. Но, тем не менее, что-то такое нам обещают, что-то такое предполагается. Мы очень надеемся, что это дойдет до ушей наших руководителей и придет реальная помощь.
Спасибо, Лев Давыдович. Сегодня мы беседовали с председателем Объединенного совета ветеранов-подводников контр-адмиралом Львом Чернавиным.
Вопросы контр-адмиралу Чернавину задавал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Александр Дядин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов на наших волнах передача «Время гостей». Сегодня гость нашей студии в Москве, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, ведущая программа Анна Качкаева. Будут обсуждаться следующие темы: смерть Слободана Милошевича, состоявшиеся в минувшие выходные выборы в российских регионах и предстоящие выборы президента Белоруссии. Все это в программе «Время гостей» в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел России подтвердило факт получения письма, которое Слободан Милошевич направил перед смертью главе ведомства Сергею Лаврову. В послании говорится, в частности, о неадекватном лечении, проводимом врачами Международного трибунала в Гааге. Юридический советник Слободана Милошевича Сденко Таманович сообщил, что сын Милошевича Мирка отправляется в Гаагу за телом экс-президента Югославии. Борислав Милошевич, старший брат Слободана Милошевича, госпитализирован в Московский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Он сообщил Интерфаксу, что минувшей ночью ему стало плохо, но об инфаркте речь не идет. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега. Под руинами оказались 3 припаркованных рядом автомобиля, пострадавших нет. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партия «Единая Россия». В Багдаде продолжается суд над свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. Сегодня же в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 13 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
К 90-летию убийства императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года. У микрофона Федор Вишняков.
90 лет тому назад, 1 марта по старому стилю, 1881 года, в Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. Убийство было проведено революционной организацией «Народная воля». Многие поколения русских людей с тех пор восхищались и восхищаются храбростью народовольцев. Но необходимо отвлечься от романтического ореола, который окружает первомартовцев. Александр II назывался в народе царем-освободителем. Ведь освобождение крестьян – это было началом так называемой эпохи великих реформ. Россия шла в сторону буржуазной демократии. И именно это вызвало бешеную ненависть революционной разночинной интеллигенции к императору Александру II. Народная воля провела 8 попыток убить царя. После 7-й действительно воцарилась паника в правительственных кругах. Была создана Верховная исполнительная комиссия во главе с министром внутренних дел графом Ларисом Меликовым. Ларис Меликов в январе 81 года представил на рассмотрение государя проект так называемой Конституции. Нет сомнения, что дальнейшее развитие привело бы к настоящей Конституции. 1 марта 81 года утром Александр II принял Лариса Меликова и подписал официальное сообщение о реформах для одобрения Совета министров. После этого он выехал на осмотр войск. Террористы ждали его. Первая бомба не убила царя. Второй, он был смертельно ранен. Воцарился Александр III. И в апреле был издан царский манифест, где было ясно сказано, что ни о каких реформах не может быть и речи. Обычно принято считать, что народная воля потерпела поражение. С этим нельзя согласиться. Народная воля достигла своей цели. Она пожертвовала собой, но дело ее восторжествовало. Конституционное буржуазное развитие России было приостановлено. Оно возобновилось лишь 25 лет спустя, после революции 5-го года. Но тогда уже было поздно. Оставалось меньше 10 лет до войны. Царская власть рухнула, и к власти пришли большевики, наследники народной воли.
Убийство императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
На Юпитере растет новое красное пятно. Знаменитое большое красное пятно расположено в средних широтах Юпитера и представляет собой гигантский устойчивый вихрь, возникший не менее 300 лет назад. Новый вихрь начал формироваться в 2000 году в результате слияния трех циклонов значительно меньшего размера. Постепенно увеличиваясь, он уже достиг половины размера большого красного пятна. В декабре прошлого года окраска вихря неожиданно сменилась на коричневую, а несколько дней назад пятно приобрело красный цвет. По-видимому, вихрь достиг глубины, с которой на поверхность стали поступать вещества, придающие атмосфере такую характерную окраску. Однако сказать что-то более определенное ученые пока не могут. Подходит к концу затянувшаяся история вокруг термоядерных реакций, которые якобы протекают в жидкости под воздействием ультразвука. Ультразвук может порождать в жидкости крошечные пузырьки. При их сжатии на короткое время достигается температура до нескольких десятков тысяч градусов. Этого недостаточно для протекания термоядерных реакций, однако группа физиков под руководством Рузи Талиярхана из университета Пардью в течение 3 лет настаивала, что получила из жидкости поток нейтронов, указывающий на протекание термоядерной реакции. Другим физикам не удалось воспроизвести эти результаты. При этом Талиярхан отказывался публиковать все детали своих экспериментов. Наконец, под давлением научной общественности была проведена новая серия экспериментов и опубликован детальный отчет. Не прошло и месяца, как в опубликованных результатах были обнаружены ошибки. В настоящее время Талиярхан уклоняется от контактов с представителями научной прессы. Ряд его коллег выступил с критикой экспериментов, а в университете Пардью по итогам работы группы Талиярхана начато внутреннее расследование. Тем самым тему ультразвукового термояда можно считать фактически закрытой. Получило неожиданное продолжение сообщение о находке в прошлом году тушки неизвестного науке животного на базаре в Лаосе. Палеонтологи из Музея естествознания имени Карнеги, проанализировав строение зубов и челюсти загадочного млекопитающего, определили, что оно принадлежит к семейству животных, которое считалось вымершим более 10 миллионов лет назад. Подобные открытия ученые называют эффектом Лазаря. Наиболее известный пример такого эффекта – рыба целакант, которую считали вымершей 65 миллионов лет назад, однако потом обнаружили у берегов Южной Африки.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. Продолжаем нашу программу. В Вильнюсе завершает работу крупная международная выставка изделий из янтаря. Специалисты утверждают, что интерес к солнечному камню после нескольких лет спада в последнее время заметно вырос. Передает наш корреспондент столицы Литвы Ирина Петерс.
Янтарь – это не только всевозможные украшения, но и предметы интерьера, косметика и лекарственные препараты. На выставке, а она нынче устроена в одной из самых престижных гостиниц Вильнюса, «Летува», посетители не только приобретают готовые изделия из янтаря, но и могут наблюдать за непосредственной работой мастеров за станками, говорит участник выставки Вейдянис Гедвилас, он из Паланги.
расширяется спрос, приезжает много иностранцев, интересуется янтарем.
Янтарь из моды не выходит?
Не выходит, но только обновляются модели дизайна. Надо что-то новое думать.
Янтарь, он ведь и лечит.
От астмы, от щитовидки. А если, допустим, кусочки морского янтаря залить водкой обычной?
С водкой?
Да. С старых времен, с Петра Первого даже была янтарная настойка. Ее можно по ложке употреблять вовнутрь. Внутренние все органы лечат. А если спиртом заливать, тогда можно суставы тереть.
Как и большинство мастеров, работающих с янтарем, львиную долю сырья войдянец получает из соседней Калининградской области. И только совсем немного собирает на взморье в Литве.
Много не соберете на море, это маленький процент только. Но бывают такие, допустим, дни, когда хороший ветер выбрасывает, можно собрать там 3-4 килограмма за ночь. В основном по ночам выбрасывает почему-то.
Геологи утверждают, что в литовской части Куршской косы, возле курортного городка Йоткранте, под землей залегают огромные запасы янтаря. Не начать ли их разрабатывать? Премьер-министр Литвы Альгердес Бразаускас, кстати, сам ценитель янтаря и обладатель большой коллекции, убедил всех, что делать этого не стоит, чтобы не нарушать экологической целостности уникального природного заповедника. Что касается янтаря, для литовцев он испокон веку предмет особого почитания. Один из национальных символов. В Паланге есть известный музей янтаря, расположенный в роскошном дворце графа Тышкевича. Там находится множество исключительных по ценности янтарных камней с инклюзами. Это органические включения. И один из самых больших в мире по весу цельных янтарей, так называемый солнечный камень. 3 килограмма 600 грамм. А вот известный янтарных дел мастер Альгердес Марчус гордится тем, что литовский янтарь считается самым ценным в мире по качеству.
Янтарь – это кровь дерева. Он берет энергию из космоса. Он самый натуральный украшение и лечебное украшение. Наш янтарь – лучший янтарь в мире. Самый старый.
Говорили участники международной выставки янтаря в Вильнюсе.
Рассказывала наш корреспондент в столице Литвы Ирина Петерс. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Русский политический интернет», которую сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Социальная трагедия детей-сирот, которых в России, по официальным данным, от 800 тысяч до 2 миллионов, по неофициальным же свыше 4 миллионов, давно стала одной из главных внутриполитических проблем страны. На эту тему материал Петра Иванова на интернет-сайте Polit.ru.
Мы считаем, сколько детей погибло в Америке от рук усыновителей. Ужасно, что там погибло 14 человек. Но то, что у нас 3000 детей гибнет ежегодно, это как-то нацию не волнует. Ситуация в роддомах выглядит как самовоспроизводящаяся социальная катастрофа. Свыше 60% подростков после выхода из детского дома становятся преступниками, попадают в колонии, превращаются в бомжей. И они же потом будут оставлять своих детей в роддоме, лишаться родительских прав в связи с алкоголизмом и наркоманией.
Проблемы сирот и детских домов, вместо того, чтобы стать одним из гуманитарных проектов, объединяющих нацию, стало небольшим бизнес-проектом для чиновников органов опеки.
Усыновление ребенка – процесс непростой и длительный, так как надо получить огромное количество разнообразных справок, что, учитывая особенности российских чиновников, либо очень дорого, либо очень долго, если вообще когда-нибудь. Александра, детский врач, повторно выйдя замуж, решила усыновить грудного ребенка в Москве, так как сама не могла уже родить. В органе опеки, в котором делают заключение о возможности быть усыновителем, ей назвали сумму, которую она, несмотря на то, что супруг ее имел более чем высокий заработок, заплатить не смогла. Ребенка по сходной цене Александра смогла найти только в Твери. Там чиновники запросили на порядок меньше. Как оказалось, расценки на детей варьируются не только в зависимости от региона, но и в зависимости от возраста ребенка.
По мнению автора, в России нет и пока никогда не было государственной политики в области усыновления сирот. До тех пор, пока государство будет ограничиваться в данном вопросе общечеловеческой пропагандой, а-ля рекламный ролик «Заплати налоги и спи спокойно», и показом раз в 3 года по центральному каналу матери-героини, воспитывающей 15 приемных детей, ситуация не сдвинется в положительную сторону. Главный редактор интернет-сайта Polit.ru Виталий Лейбин, к которому мы обратились за комментарием, считает, что проблема может быть решена довольно быстро, если только премьер или приказ отдадут власть имущие, то есть политическая элита.
Одна из функций элиты и руководства страны – задавать образцы правильного социального поведения. И в этом ход во многие сложные реформы. Потому потому что пройти через рекламу или через утверждение о том, что налоговый террор плохо или коррупция плохо, или давайте помогать детям, это подход, который не сработает. Если уж кто-то об этом говорит, то он должен сам показывать образцы такого поведения. И все, что касается гуманитарной сферы, семейных ценностей и всех подобных вещей, вообще не существует без того, чтобы элита не сдавала образцы. По этим образцам, собственно, все и понимают, что политика такая происходит. В тех случаях, когда это действительно важно для государства и высших чиновников, действительно все министерства ведомства настраиваются на одну цель. В борьбе вот с ЮКОСом все настроились на одну цель. Не было никаких сомнений, что такая цель поставлена. Ни у кого. Весь вопрос в том, что в случае такой проблемы, как ситуация с детьми, которые остались без родителей, ясно, что такой цель не поставлена, такого уровня.
Мнение главного редактора интернет-сайта Polit.ru Виталия Лейбина. Русский политический интернет. Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сын Слободана Милошевича Мирка отправляется в Гаагу за телом экс-президента Югославии. Борислав Милошевич, старший брат Слободана, госпитализирован в Московский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега, пострадавших нет. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует, по предварительным данным, партия «Единая Россия». В Багдаде продолжается суд над свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую ведет обозреватель Иван Трифилов.
Министерство финансов России внесло в правительство доработанный законопроект о налоговой амнистии, сообщил заместитель министра Сергей Шаталов. Проект, в частности, предусматривает, что российские граждане до 1 мая 2007 года смогут задекларировать доходы, с которых ранее не были выплачены налоги, при условии уплаты в бюджет 13% их суммы. В этом случае они будут освобождены от преследований налоговых органов страны, говорит представитель Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Правительство России в 2006 году рассчитывает удержать инфляцию на уровне 9%, намереваясь продолжать жесткую бюджетную политику, заявил вице-премьер Александр Жуков. В январе-феврале 2006 года инфляция в России составила 4,1%, что, по оценке правительства, во многом связано с сезонными факторами. Среди мер, предпринимаемых властями для снижения уровня инфляции, Александр Жуков назвал, в частности, ограничение роста коммунальных тарифов, а также сдерживание цен на горюче-смазочные материалы.
Сейчас мы предпринимаем целый ряд мер с целью снижения инфляции. Они касаются, в первую очередь, контроля за ростом тарифов естественных монополий, то есть цен на газ, электроэнергию, перевозки, контроля за ростом цен в жилищно-коммунальном хозяйстве. Будет введено несколько налоговых новаций, которые также помогут нам снизить темпы роста инфляции.
Министерство промышленности и энергетики России предлагает создать международный энергетический фонд, который мог бы содействовать внедрению энергоэффективных технологий в энергетически неблагополучных и слаборазвитых странах, сообщил сегодня руководитель министерства Виктор Христенко. Сейчас, по его словам, все страны должны стремиться поддерживать развитие глобальной торговли энергоносителями и расширять их поставки из регионов, богатых энергетическими ресурсами. Тема энергобезопасности, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, будет обсуждаться и на встрече лидеров государств так называемой «Большой восьмерки» летом этого года в Санкт-Петербурге.
Мы ставим перед собой задачу на долгосрочной основе надежно обеспечить мировую экономику энергоресурсами. Во взаимодействии с нашими партнерами Россия не только способна внести, но уже вносит конструктивный вклад в решение этой задачи. Это обусловлено и уникальной ролью нашей страны. В мировой энергетической политике мы член «восьмерки». «Восьмерка» — это крупнейшие потребители энергоресурсов, но в то же время мы входим в число ведущих энергопроизводителей.
Горьковский автомобильный завод сохранит производство легкового автомобиля «Волга», намереваясь в ближайшее время провести его модернизацию. Как сообщил генеральный директор собственника завода компании «Руспромавто» Максим Авдеев, решение о прекращении выпуска этой модели, ставшей историческим продуктом газа, было пересмотрено после консультаций с дилерами из России, стран СНГ и Ближнего Востока. В 2006 году ГАЗ планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей «Волга», примерно столько же, сколько и годом ранее. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев в связи с угрозой распространения птичьего гриппа поручил сегодня Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно с властями регионов определить места весенней охоты на перелетных птиц. В свою очередь представители службы считают, что охота может быть использована для отпугивания перелетных птиц, которые могут представлять потенциальную опасность для домашних подворий. Сейчас случаи заболевания птичьим гриппом отмечены в 9 регионах страны. Вместе с тем, по прогнозу заместителя руководителя Россельхознадзора Евгения Непоклонова, в случае непринятия мер их число может увеличиться.
Имеется высокая вероятность множественных вспышек на домашней птице в Южном, Центральном, Приволжском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов. В отсутствие четких и своевременных ветеринарных мер возможно образование нескольких сотен пораженных населенных пунктов на территории России в срок до июня 2006 года. Наиболее опасная обстановка прогнозируется в России в июле месяце после вывода птенцов дикой утки.
Справочно-сервисная служба компании «Московская городская телефонная сеть» с 13 марта начала предоставление справок на телефоны своих пользователей с помощью коротких текстовых сообщений СМС. Сейчас это доступно абонентам, чьи телефоны имеют возможность их приема, а также активизировавших эту услугу. Справки также могут получать абоненты сотовой компании мобильные телесистемы. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо позвонить в справочную службу МГТС и попросить оператора отправить сообщение с необходимой информацией на свой номер. Немецкая фармацевтическая компания Merck официально предложила сегодня купить за 17,5 миллиардов долларов одного из своих конкурентов, компанию Schering. В результате сделки может возникнуть вторая по величине фармацевтическая компания Германии, по объемам продаж почти не уступающая лидеру компании Bayer. Компания Schering, основанная в 1851 году в Берлине, является крупнейшим в мире производителем препаратов контрацептивов. Merck, основанная в 1668 году в Дармштадте, считается старейшей фармацевтической компанией мира. Курс доллара на сегодня 28 рублей 2 копейки, на завтра 28.01. Евро сегодня стоит 33 рубля 39 копеек, курс на вторник 33.49. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В Москве 16 часов и почти 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Болгарии. Кредитный бум в этой стране может обернуться катастрофой для граждан, не знающих законов рынка. Об этом предупредили эксперты Болгарской академии наук. Специалисты считают, что более 60% кредитополучателей скоро не смогут выплачивать полученные ими ипотечные кредиты и в итоге могут остаться без недвижимости. Рассказывает наш корреспондент в Софии Татьяна Ваксберг.
На следующей неделе 30-летний Эмил покупает квартиру. За 60 квадратных метров в центре Софии он заплатит 60 тысяч евро. Таких денег у него пока нет, и он рассчитывает на банковский кредит. 2 года назад в Болгарии начался настоящий бум жилищных кредитов. Согласно докладу социологов Академии наук, востребованного 2 недели назад президентом страны, именно таким образом более половины граждан за последнее время купили недвижимость. Один из них – Эмил. Вот как он описывает получение кредита. Сначала я обратился в различные банки и месяц выяснял, как вся эта процедура выглядит. Потом оказалось, что условия всюду практически одинаковые. Банки сами определяют стоимость недвижимости, на покупку которой требуется кредит, и она всегда ниже рыночной. Потом они предлагают до 80% этой ими полученной стоимости. 20% клиент должен заплатить сам. Меня немножко испугало то, что для получения кредита обязательно ипотека недвижимости. Ведь если я не заплачу месячный взнос, банк имеет право у меня отнять квартиру. Но, в общем-то, делать нечего. Или принимаешь их условия и идешь на риск, или и так остаешься без квартиры. Если честно, то я поспешил взять кредит, потому что думаю, что дальше условия будут только ухудшаться. А пока что все легко. Надо только доказать, что после выплаты месячного взноса у тебя останется сумма, равная минимальному месячному заработку. Это приблизительно 60-70 евро. Именно эти странные условия и привлекли к себе внимание болгарских социологов. Они посчитали, что доходы и сбережения населения снижаются, а размер полученных кредитов растет. В итоге у них получился вот такой прогноз. Через год или два наступит массовая неплатежеспособность, банки окажутся собственниками огромного количества недвижимости и будут ее продавать по более низким ценам. Это со своей стороны окажет влияние на рынок, и цены на недвижимость начнут снижаться так же стремительно, как они стали расти 2 года назад. Под влиянием этого доклада Академии наук болгарское правительство приступило к выяснению причин столь неблагоприятного прогноза. Оказалось, что огромное число кредитополучателей не вполне понимают рыночные механизмы и законы кредитования. С другой стороны, банки пользуются этим незнанием и выдают кредиты на трудновыполнимых условиях, хотя и кажется, что поступают они как раз наоборот. Ведь всем понятно, что человек не может прожить на минимальный для страны заработок. Но тем не менее, этот остаточный после выплаты месячного взноса доход является единственным условием для предоставления кредита. К тому же эксперты правительства выяснили, что банки не ставят граждан в известность насчет сопутствующих расходов. Оказалось, что за обслуживание кредита тоже нужно платить, но об этом кредитополучатель узнает нередко уже после того, как подписал с банком договор. Все эти обстоятельства эксперты называют законным обманом, ведь ни один закон не запрещает банкам скрывать от своих клиентов определенный тип информации. А сами клиенты не привыкли задавать адекватные рыночным условиям вопросы, так как в Болгарии эти условия возникли сравнительно недавно. Только 2 года назад процентные ставки были в 4 раза выше, чем сейчас, а само слово «кредит» звучало почти экзотически. Проанализировав эту ситуацию, на прошлой неделе правительство внесло в парламент проект-закон об обязательном упоминании банками всех расходов, которые получатели кредитов должны выплачивать в месяц. Эксперты же обратились к гражданам с призывом внимательно взвешивать все обстоятельства и не обращаться за кредитом в банк при отсутствии стабильных доходов, превышающих тех, которые требует сам банк. Эмил поступил именно так. Он подсчитал, что его зарплата крайне недостаточна. Поэтому сначала уверился, что его берут и на вторую работу, а уже только после этого обратился в банк за кредитом.
Рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Софии Татьяны Ваксберг прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это птичий грипп в России. Зафиксированы новые случаи заражения птиц этим вирусом. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» после объявлений и выпуска новостей.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда.
Часть яда химикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бюллетени для избирателей предлагали двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийным.
Бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит